«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил протестами в ответ на критику со стороны Генпрокуратуры, назвавшей недопустимым публичное оскорбление им судьи и прокурора из Южно-Сахалинска. Ранее судья Наталья Перченко и прокурор Татьяна Белобровец признали экстремистской книгу «Мольба к Богу», ее назначение и место в исламе. И о том, плодотворны или вредны запреты духовных книг, мы сегодня поговорим с нашим гостем Юрием Самодуровым, правозащитником, в прошлом директором музея Центра академика Сахарова. Юрий Вадимович, как вы считаете, вот вообще допустим, что ли какой-то районный суд запрещал, например, Ветхий Завет? Вообще это, как по-вашему, это соразмеримые какие-то величины?
Ну, я думаю, у нас это может районный суд запретить Ветхий Завет. И получается, что у нас эти величины соизмеримы. Хотя это, в общем-то, анекдот.
Да, но тут в данном случае вообще Южно-Сахалинск, где не так уж много и мусульман, и почему-то осмелился суд им диктовать их какие-то установления религиозные. Как вы считаете, может это изъять вообще это из полномочий суда?
Ну, во-первых, все-таки, наверное, была чья-то инициатива. Ну как это, ведь это же дело как-то попало в суд. И, возможно, там просто на каком-то местном уровне хотели насолить какой-то организации мусульман, допустим. Вот впрямую не взяли.
Неугодные,
да, неугодные. Вот впрямую, как бы сказать, не смогли сделать, а вот нашли вот эту книжку и запретили книжку. И вот такой резонанс, конечно, неожиданный. Естественно, что книжку я эту не видел, но я не думаю, что... мне не верится, что там есть за что ее, в общем, запрещать.
Давайте послушаем репортаж нашего сапкора на Сахалине Артема Кана. Он расскажет о решении суда, его реакции на него, Рамзана Кадырова, и о реакции на слова Рамзана Кадырова в регионе.
12 августа 2015 года городской суд Южно-Сахалинска признал экстремистской книгу под названием «Мольба. Дуа к Богу. Ее назначение и место в исламе». Решение принято судьей городского суда Южно-Сахалинска Натальей Перченко по представлению прокурора Татьяны Белобровец. Основанием для решения стала лингвистическая экспертиза по заказу Сахалинской прокуратуры. Экстремизм нашли в пояснениях к текстам Корана, которые были в этой книге приведены во фрагментах, где речь идет о поклонении Аллаху. Например, приводится: «Мы поклоняемся только тебе одному и не поклоняемся никому иному». Экспертизу проводила некий эксперт Королева, и она решила, что этот текст пропагандирует превосходство ислама над всеми остальными религиями. Вот такая была формулировка. До реакции Рамзана Кадырова данному решению возмутилась организация «Сахалинская община мусульман». Они разослали по СМИ областным письмо, в котором они заявляли, что решение о признании экстремизма принято с подачи ФСБ, оно нарушает основные принципы конституционности и светскости и одновременно является богохульством, но к ним особо не прислушались. Не было бы ничего, если бы президент Чечни не выступил, его риторика пестрит выражениями «вроде национал-предателя», «подрыв стабильности», «шайтаны» и так далее. То есть он достаточно агрессивно высказался, и судя по реакции сахалинских интернет-пользователей, которые активно очень обсуждают эту историю, им эта агрессия Кадырова, она не понравилась. Среди сахалинцев, которые выражают свое мнение в интернете, обычно властям мало кто симпатизирует, но в этом плане считают, что он перегнул палку, даже если вот это судебное решение относительно текста было непрофессиональным, то есть действительно они нашли экстремизм там, где его и не было изначально. Эта тема, она, конечно, обсуждается. Высказываются опасения, что могут какие-то особо горячие сторонники мусульманской веры и поклонники Кадырова какие-то действия предпринять прямые в отношении судьи и прокурора. Надеемся, что до этого не дойдет. Все-таки весьма терпимый регион. У нас нет конфликтов на национальной почве и вообще регион многонациональный. Все друг с другом живут мирно.
Да, спасибо. Юрий Вадимович, у вас были в музее выставки «Осторожно, религия, запретное искусство». Как там вот этот конфликт преломился, вот тот, который в миниатюре возник в Южно-Сахалинске?
Я сейчас расскажу. Тут ведь после этого было много конфликтов. Сейчас картинки – это конфликт по поводу выставки Сидура. И просто я хочу сказать, что если бы сейчас судья отменила решение и извинилась, и извинился бы Рамзан Кадыров за свою горячность, то конфликт был бы исчерпан. Потому что, ну, решение судьи, вот так, как о нем рассказал вот уважаемый корреспондент из Южно-Сахалинска, оно просто, ну, глупое и смешное. Вот. И, ну, надо извиниться и сказать, что извините, ну, вот, и отменить решение. Что касается, как бы, вообще ситуации, вот, ну, вообще у нас ведь, вот хотя в стране мусульман очень, ну, довольно много, да, ну, я не знаю, там, наверное, может быть, 15-10% населения, ну, много, во всяком случае, так вот, по-настоящему много, всегда как-то, ну, стремились их не задевать и не трогать, вот, за исключением одной вещи. Вот была признана у нас экстремисткой в нашей стране вот такая международная партия Хизб-ут-Тахрир. Ее штаб-квартира в Лондоне. То есть она официально как бы, ну, в разных странах, в некоторых странах действует. В нашей ее признали экстремисткой совершенно, ну, в общем, высосав из пальца и без потолка. И вот я просто, мы делали выставку в музее, российские политзаключенные. И там вот с подачи мемориала, которые, ну, следили как бы за этим делом, вот тоже у нас среди политзаключенных были вот, ну, люди, которые были осуждены по подозрению в причастности к этой партии. Ну, короче, ее смысл очень простой. Они верят, что можно мирными средствами, ну, добиться того, чтобы мир или значительная часть мира приняла, как бы сказать, шариат и стал жить по шариату. И хотели пропагандировать это в нашей стране, принципиально отрицая насилие. Принципиально. Но это тоже было запрещено, и людей стали везде прессовать. И вот это единственный известный мне случай, ну, скажем так, вот такого, ну, чрезмерного, как бы, да, вот, ну, тоже,
да,
ну, отношение, вообще-то говоря, к мирным людям. Вот, ну, случай в Сахалинске, он просто вопиющий. Вообще непонятно. Ну вот, что касается нашей ситуации, она все-таки совсем другая, потому что здесь нашла коса на камень, и коса, скажем так, вот музейщиков, художников, галеристов, ну, людьми, которые занимаются искусством, и не обязательно современным искусством. Вот Сидур, хотя он, конечно, художник современный, но несколько лет назад уже умер, то есть его просто нет живых. И суть дела, вообще говоря, очень простая. Вот с моей точки зрения и музеи, и галереи, они имеют право показывать, как бы сказать, ну, экспонировать те работы, которые они считают этого заслуживающими, несмотря каким бы ни было отношение к этим работам со стороны представителей РПЦ, со стороны представителей верующих. Даже если верующие и представители РПЦ вот эти работы могут считать кощунством, к музеям это не имеет дела. Ну, считают и считают, а мы имеем право показывать. Вот этот конфликт, который на картинках, вот так и написано, кощунство, вы ненавидите православие, вы прокляты. В общем-то, он совершенно не имеет отношения к тому, что, ну, скажем так, вот к тому, что, ну, кто-то ненавидит православие. Во всяком случае, на выставках этого не было, никакой ненависти к православию. Но сам принцип, как бы, использования изображений, которые, ну, церковь признает образами святых, изображением Христа, там, Богоматери, игра с этими образами. Вот церковь это считает недопустимым. А в современной культуре это возможно. Современная культура на этом, ну, как бы сказать, построена на игре с любыми вещами. Ну, вот коса на камень. Вот.
Да, и напомните, как дальше развивались события в вашем случае?
Ну, события развивались еще громче, чем вот в случае заявления Рамзана Кадырова, потому что Госдума, это вообще беспрецедентно, она на своем заседании приняла обращение официальное к Генпрокуратуре, ну, с просьбой разобраться и наказать. Вот. И, в общем, там вообще это дело так, ну, как такая возгонка была. В общем, мы там, ну, подрывали все, там, какие-то, так сказать, государства,
святыни. Скрепы.
Да, скрепы, в общем, все. И это был спусковой крючок, как бы сказать. Вот это дело по осторожной религии, ну, прокурор просил вот 3 года колонии поселения для меня и Людмилы Василовской. Вот. Анну Альчук оправдали, Нас признали виновными, но дали как бы не 3 года, а дали штраф вот по 100 тысяч рублей. Партия «Союз правых сил», как бы сказать, дала нам эти деньги, и мы заплатили этот штраф.
Да, но
ну, не партия даже, а Чубайс и Гозман.
Проблема-то осталась?
Проблема не просто осталась, а когда была вторая выставка, ну, которая вообще была о цензуре, вот запрет на искусство, да, 2006, в январе 2007 года, ее видели вообще 20 человек. Вот, этот все-таки, нет, первую выставку видел 20 человек, вторую это побольше, человек 600. Тоже был суд, тоже было, ну, тот же самый принцип. Вот могут ли художники использовать изображение, которое церковь придает, ну, такое значение, как бы религиозное придает, религиозных святых, может ли художник их использовать вот в соединении, ну, с чем угодно, какие-то, ну, такая игра, как бы сказать. Или не для выражения других смыслов, нерелигиозных. Мы считаем, что можем. Художники считают, вернее, церковь считает, что невозможно. Ну, вот, и дальше, ну, вот в 2013 году был принят закон специальный об оскорблении чувств верующих. И сегодня, ну, вот дело кончилось тем, что, ну, вот, грубо говоря, там меньше месяца назад вот было нападение на выставку в Манеже. Угу. Да, такой есть Ларионов, деятель.
Да.
Ну, несколько работ он повредил, там 2 повредил очень серьезно, 2 как бы не очень, или на гравюры хорошие. Вот, а вот буквально на днях было решение суда. И вот если сравнить это с решением, как бы сказать, другого рода решением, о которых тоже можно упомянуть, там 2 его, как бы, ну, соратниц признали. В общем, оштрафовали на 1000 рублей, а прокуратура отказала полиции в возбуждении уголовного дела против Ларионова. То есть, ну вот, церковь и, как бы сказать, государство в этом смысле, вот, ну, победили здравый смысл. Ну вот, ну да, это вот выставка в Манеже. Замечательный художник, классик. Ну, что тут сказать, вот, теперь ведь... Директора музеев, не теперь, просто Манеж показал эту выставку, там никому в голову не пришло, что это может быть такая реакция. Просто потому, что это, ну уж совсем вот ни в какие ворота. Ну, ну признанный, ну, Манеж государственная организация, признанный художник. А в общем-то, сейчас у всех директоров, конечно, внутри сидит такая, в общем, ну, самоцензура. То есть все понимают, что вот такие работы, которые могут вызвать вот, да, напряг, показывать опасно, нельзя. Опасно показывать.
Риск большой, да.
Вместо того, чтобы сказать, что, ребята, вот, ну, как-то какое-то солидарное заявление, что мы можем показывать хорошие работы, и нас не волнует реакция, вот, вообще говоря, ну, внешняя цензура, как бы сказать, клерикальная церкви, она не должна иметь места.
А мне кажется, вот на одной из ваших выставок вы первые обратились в суд за то, что они ее разгромили, а в результате, ну, судить стали вас, да?
Обратились, ну, ну, тоже обращение было. Ну, дело в том, что разгромили ее, ну, действительно, вот фотографии были, ее действительно разгромили так, вдребезги. Ее разгромили в субботу, и смотритель, которая там была, ну, просто закрыла дверь на ключ и вызвала милицию. Ну, приехала милиция, их там, как говорится, вывели, позвонили мне, что делать. Я говорю, ну, вы их переписали, там имена, переписали, ну, отпустите, говорю. Ну, мы подали в суд за ущерб, нанесенный, мы не могли подать за ущерб, нанесенный работам художников, потому что мы эти работы не принимали, ну, по акту там как-то. Но мы подали за ущерб, нанесенный залу, там, ну, как бы сказать, ну, там краской, там и так далее. И следователь добросовестно и честно их к себе вызвал. Они ему сказали, что мы приехали там, вот из церкви там на Ордынке, там по благословению матушки, там на 2 машинах, мы все, вот, ну, все нам было записано. Но когда следователь вот попытался и передал это дело в суд,
да,
во-первых, нас на суд не позвали, мы даже не знали, что он, как бы сказать, будет. Нас просто, нашего представителя, на суд не позвали. А во-вторых, там устроили молитвенное стояние, там 2000 человек около там, да, стояли на коленях, что-то пели. Ну, понятно, что судья их оправдал. Ну вот, с тех пор оно и пошло. Вот. Но сейчас-то дело, ну, действительно, вот...
Зашло далеко.
Ну, зашло далеко. как бы, ну, с обеих сторон зашло далеко, потому что, ну, признавать богослужебную формулу, там нет Бога, кроме Аллаха, как бы сказать, того и Бога, нет пророк его, признавать это экстремизмом, это, ну, тогда надо открыть Библию, открыть Евангелие и признать первую заповедь, да, экстремистской, ну, просто, как бы, вот нашу первую заповедь, да, христианской церкви, христианской культуры.
Да, ну вот это вы говорили про православие, а теперь вот удар нанесли по мусульманству. В чем вот угроза вот этой ситуации?
Угроза этой ситуации в том, что, ну, вот мы просто знаем, потому как не в нашей стране, а вот как, ну, как реагировали мусульмане в разных странах на то, что они воспринимали как оскорбление. Мы, ну, это вообще страшные вещи. Вот когда была карикатура в датской газете напечатана, а потом перепечатана вот в еженедельнике Шарли Хебдо, угу, то, ну, во многих странах мира, просто в арабских странах, в Пакистане, не только в арабских странах, в Пакистане, там жгли посольства западных стран. Вот с требованием, вообще говоря, ну, на этих... На редакторов, которые, как бы сказать, ну, на художника, он жил под охраной. Там, да, на датского, знаю, да, там человека было покушение, там художник, там японского переводчика, вот похожий случай, как бы сказать, вот, ну, вот эта вот книжка знаменитая.
«Цветы зла».
Не «Цветы зла», это Бодлер, а шайтанские вот аяты. Ну, не аяты, а вот как-то...
Салман Ружди?
Да, Салман Ружди. Вот японского же переводчика убили в лифте.
Да, да, конечно. Его вот застрелило.
Датского издателя было покушение.
Фанатика его застрелила, да.
В общем, там люди реагируют на это, ну, скажем так, вот образом еще гораздо более, ну, я не знаю, ну, жестоким и каким-то немыслимым, чем вот у нас, ну, хорошо выставку как бы разгромили, а, ну, вот никого не убили там из организаторов. Могли бы, наверное,
покалечить. Да, нет, были же волнения во Франции, помните, при Саркози в Лондоне, это тоже из-за,
ну,
этих...
Ну, тоже были волнения. Но вы знаете, я был, вот так случилось просто, я был там с выставкой, посвященной... Нет, это не этот случай. В общем, короче, я был в Париже там, ну, 2 дня, там, один раз. И в этот день было решение суда, как бы сказать, вот, ну, верхней палаты там какого-то парижского суда, которое признало, что Шарли Хебдо мог публиковать эти карикатуры Мухаммеда. И это был такой, ну, просто было ощущение, все это обсуждали, было обсуждение, как бы сказать, ну, праздника, что вот свобода... Ну, как бы сказать, отстояли свободу, вот, даже несмотря вот на эти угрозы. Но потом было вот убийство журналистов Шарли Хебдо, эта трагедия. Ну, скажем так, вот тот же самый Рамзан Кадыров, конечно, ну, он тоже реагировал, скажем, вот в этом, ну, ну, грубом каком-то, ну, неприличном совершенно, с угрозами судье.
Да.
Ну,
тональность была, конечно, недопустимая.
Да, ну, идиотское решение судьи, как бы сказать. Ну, можно же... Ну, могли бы выступить уважаемые люди, вообще говоря. Ну, объяснить. Не обязательно мусульмане. Но есть... Ну, хорошо. У нас есть замечательные исламоведы, вообще говоря. Ну, вот там сделали экспертизу, ведь какой-то... Ну, прошу прощения.
Да, малоизвестный специалист, да, но не буду.
Я боюсь, что он... Да. Нет, человек, который дает такое заключение, называть его специалистом как-то не поворачивается. Но обратились бы к Малашенко, вот, допустим.
Георгию Ильичу Мирскому, да.
Ну, да, вот, ну, к исламоведам, ну, серьезным. Но они бы дали заключение, ну, нормальное, как бы сказать, объективное. Ну, в общем, из мухи вот делают слона. Почему? Мне все-таки кажется, что там есть какие-то проблемы с какими-то вот местными, ну, какими-то, я не знаю, мусульманской общиной, может быть. То есть это такая косвенная, какой-то наезд вот, ну, вот таким, вот, через левое плечо.
Да, но надо признать, что Рамзан у себя же в Чечне повывел всю эту крамолу-то, у него уже нет никого.
Да в Чечне там вообще диктатура просто, если так по-простому. Потому что у меня есть вот в Грозном друзья, как бы сказать, скажем так, известные представители чеченской интеллигенции, которым мы во время войны очень много помогали. Ну да, вот сохранять чеченскую культуру, как-то сказать, вообще. И вот я с ними, с некоторыми остаюсь как-то, мы звоним друг другу и так далее. И когда я вот спрашиваю, на днях, вот, собственно говоря, все говорят, что вы, Юрий Вадимович, не по телефону же, невозможно. Там просто вот закатано все в асфальт, там страшно жить.
Да, и вот Кадыров стал таким рупором охранителей ортодоксов мусульманских. Вот в этом, конечно, особая особенность этой ситуации, что он может же приобрести такой, как духовного учителя. У него же отец был имам Чечни.
Отец-то был не просто имам, а, вообще говоря, сражался, боец.
Воин был.
Воин, да. И он тоже воин, но не духовное лицо, слава богу. Вот, мне кажется, что прежде всего вот, должны были бы выступить много, вообще говоря, мусульманских ученых, образованных людей. Но есть духовные авторитеты, как бы. Все-таки вот Рамзан Кадыров, мне кажется, на этой теме, это чистая спекуляция. Просто такая вот, как сказать, действительно спекуляция и попытка, попытка, наверное, свой авторитет защитника ислама вот укрепить.
Утвердить, да. Давайте дадим слово Алексею Малашенко, члену научного совета Центра Карнеги. Алексей Всеволодович, вот как вы считаете, что двигало Рамзаном Кадыровым, когда он в такой серьезный конфликт вступил с правоохранителями, пусть там сахалинскими, но тем не менее, вам слово.
Ой, вы знаете, трудно сказать, но действительно, вы вот сейчас, по-моему, если я правильно услышал, произнесли слово, что Рамзан себя позиционирует как защитник ислама. Да, в общем, так оно и есть, причем он, может быть, даже не всегда себе отдает отчет, какого ислама, потому что ислам был, есть разный, но ему постоянно хочется вот на исламском поле, на исламском пространстве быть на виду, что он, между прочим, делает последние 2 года и делает достаточно успешно. Причем он защищает, если мы будем подходить к этому в политическом контексте, тот ислам, который, в принципе, должен был бы быть самовластной власти. И он это делает достаточно успешно. С другой стороны, есть определенный перехлёст, те демонстрации, которые он устраивал в этом году по поводу событий во Франции, они, в общем, отдавали то, что называется исламским радикализмом. Но в целом я считаю, что Рамзан достаточно последователен. Он себя позиционирует, я бы сказал, в 2 ипостасях. Это как мусульманский лидер, причем, знаете, такой мусульманский и религиозный, и светский лидер. И одновременно он всячески подчеркивает свою лояльность власти. Так скажем, что игра непростая, но пока что она ему приносит очень большие дивиденды.
Да, Юрий Вадимович, как вы считаете, Алексей правильно считает, что Рамзан пока среди своих соотечественников приобретает, набирает очки?
Не среди интеллигенции.
Да.
Нет, среди интеллигенции, насколько я знаю, никаких очков у него нету. Чеченская интеллигенция, вообще говоря, она, это прежде всего, скажем так, вот люди старшего поколения, это, они русскоязычные, такие, как мы с вами. То есть они знают чеченский, но по-русски они говорят так же, как мы с вами. Они воспитанные, они кончили институты в Ленинграде, в Москве. То есть Рамзан Кадыров для них просто, как говорится, за пределами добра и зла. Как у нас был Сталин, был Сталин, и ничего нельзя было сделать. Вот есть Рамзан Кадыров, и ничего нельзя сделать. И все. Это никаких очков нету. Мне кажется, среди интеллигенции у него никаких очков нету. Это просто. Это диктатура страха, в общем, диктатура силы. И при этом его эти намирания, эти выступления, мне кажется, они рассчитаны на слой людей, ну так, ну необразованных, в общем, необразованных, которые, ну бойцов, скажем так, вот бойцов его вооруженных сил, его приверженцев. Он, мне кажется, это главная аудитория, с которой он взаимодействует и в которой ему нужно вот иметь сильный и непререкаемый авторитет, чтобы ими, ну, управлять и, вообще говоря, их вот, ну, чтобы они были ему верны. Вот мне кажется, в этом, это его аудитория.
Да, Александр, давайте пока Алексей Малашенко зададим вопрос. А как вы считаете, вот уровень культуры, образования тут влияет на то, как люди реагируют на поведение Рамзана Кадырова вот, в отношении...
Все, по-моему, намного сложнее, чем вот сейчас я услышал от моей собеседницы. Да, мое поколение, в общем, вот это мое поколение, это где-то вот 55 и старше. Вот я только что со своими знакомыми, своими чеченскими друзьями общался. Да, у них своя позиция. Но все то, что, скажем, начиная, даже так сам кончая 40 годами, это люди, кстати говоря, там есть образованные, это от них не идиоты и не фанатики. Они к Рамзану относятся намного позитивнее, чем это кажется. Да, вот мое поколение, которое, ну, мое чеченское поколение, я бы так сказала, я действительно там очень много знаю людей замечательных, и которые сам по-русски-то говорят, между прочим, намного лучше, чем москвичи. Там у них одна позиция. Но, простите за пессимизм, мы уходящее поколение, что в России, что в Чечне. А то, что приходит там, вот ребята, которые моложе, ну опять же, я не могу это сам все, так сказать, объединять в одну кучу, но там очень много людей, мне такое ощущение, что большинство, в том числе из новой чеченской интеллигенции, хотя интеллигенции-то нет нигде, ни в Чечне, ни в России, ни в Краснодаре, ни, ну это уже там другая проблема, они относятся к Рамзану совсем по-другому. При всей критике я неоднократно слушал то, что а вот Рамзан меняет наш менталитет и меняет его в лучшую сторону. Поэтому как-то унифицировать и говорить, что все за Рамзана, все против Рамзана, я бы не стал. Но то, что молодежь, в том числе образованная молодежь, при всем ее скептицизме, цинизме, даже так, к Рамзану относятся с пониманием и с уважением, это однозначно. Там очень непростая ситуация, очень. Когда я слышу наших правозащитников, ну, одна картина. Когда я слушаю тех, которые поддерживают Рамзана, это другая картина. Но истина все-таки посередине, и нужно обладать и знаниями, и интеллектом, и тактом, чтобы понять то, что там происходит, а там происходят вещи достаточно противоречивые.
Ну, вы знаете, ведь между тем, что сказал я, Алексей, вот у меня просто тонкий голос, меня зовут Самодуров Юра, мы знакомы. Вы и я, нет никакого противоречия. Я и сказал, что люди старшего поколения, у которых, ну, русское, как бы сказать, образование, вот такое же, как у нас, вот для них он, ну, вот за пределами. А молодежь, она относится к нему так же, как наша молодежь и даже студенты высшей школы экономики относятся к Путину. Они к нему относятся, вообще говоря, с большим, ну, почтением, как бы признанием в основном-то. И, ну, почему вопрос? Ну, потому что сила. Вот сила признается. И в этом смысле нет разницы, мне кажется, между Кадыровым, ну, для Чечни и Путиным, там, вот для... ну, молодого слоя людей, как бы сказать, для России. Его понимают, его признают в качестве лидера, потому что он сильный, он создал вот эту, ну, грубо говоря, диктатуру власти. И ей пользуются успешно.
Да, как вы считаете, Алексей?
Я согласен. Да-да-да. Но когда туда приезжаешь вот после всех этих войн и видишь сам порядок, ну, я не последователь Рамзана, но я пытаюсь быть объективным. Это действительно производит впечатление. Я был не только в Грозном, но я ездил и по Чечне, вот там, где была война, и где это все было видно. Более того, когда говорят про ислам в Чечне, я сам об этом писал и много, и, видимо, преувеличивал. Но все-таки процентов 25 женщин по городу ходят без платков, с длинными волосами. Понимаете, вот этой тотальной исламизации нет. То есть Рамзан, он чувствует, что где-то палку перегибать не надо. Вот у него есть, я бы сказал, политическое чутье. И в этом ему не откажешь при всех его запилах, при всей его наглости, при сам критиковать его очень просто. Я это постоянно делаю, я даже сам про него написал целую книжку. Но и недооценивать его тоже нельзя.
Да, так мы поэтому и посвящаем ему да. целые программы, что...
Очень даже дооцениваем.
Феномен, да, Рамзана Кадырова.
Никуда не деться.
Помните, ведь он приехал, когда... Погиб его отец Ахмат, он сразу приехал в Кремль, и так Путин его, что ли, ну так в политическом смысле усыновил. Вот он этим
да, пользуется. Я помню эту фотографию, он в тренировочном костюме, в трениках.
Стоит в кабинете президента.
Да, да.
Вот как вы считаете, он чуть-чуть спекулирует на этом, что он близок к первому лицу страны?
Вы знаете, наверное, спекулируют, потому что иначе бы, если бы не спекулировал, ну, вы помните, ну вот, ведь вот совсем недавно в Чечне был разгромлен демонстративно правозащитный офис, офис правозащитника Игоря Каляпенко.
Да, его сбросали с шашками.
Да,
эти,
ну это же было сделано с подачи власти, как бы сказать, и... Власть направила фактически, там стояла милиция, Каляпину пришлось закрыть потом офис. Понятно, что вот это было сделано только потому, что Рамзан Кадыров дал на это добро. Вот. Рамзан Кадыров, как все, как бы сказать, СМИ пишут, он вывез из страны и спрятал людей, которых подозревают в убийстве Немцова. Ну, это же вообще уже вот за пределами немножко, да, такой, ну, как сказать, вот, ну, даже нашей, скажем, так очень, ну, циничной, как бы сказать, и такой, ну, лживой политики, скажем, вот, да, вот такой, ну, то есть это уже просто нарушение даже, ну, внешних норм, что ли, как бы сказать, того, что можно, что нельзя, делать публично. Не публично, там многое можно. На выборах можно мухлевать, но нужны выборы, да? Можно давать вбросы куда-то, сказать, вот. Но нужны какие-то выборы. И у нас все-таки не громят офисы правозащитников. Все-таки у нас их закрывают с помощью прокуратуры, объявляя иностранными агентами. Или пытаются закрыть, там, штрафуя, там, вот, мемориал, там, движение за права человека. Все-таки включают механизмы суда, а не механизмы погрома. Рамзан Кадыров уже вот в некоторых случаях включает механизмы просто физического насилия. И в этом смысле он идет по острию, я не знаю, это острие ножа. Мне Конечно. Кажется, далеко, далеко так невозможно сказать, ну, долго вернее. Вот балансировать невозможно, потому что это уже, ну, столько вот совершено, что...
Да, Алексей Федорович, как по-вашему, развращает ли чеченскую власть ее абсолютная безнаказанность, как вы считаете?
Ну, простите, а что вы хотите, чтобы при Путине в Чечне у власти была покойная Новодворская?
Эстимирова.
Рамзан Кадыров – это сам чеченский традиционный вариант после двух войн Путина. И ничего другого там быть не может. И если исходить из логики, что нужно, так сказать, хорошо относиться к правозащитникам, ну, я бы тоже этого... мечтал. Но это не получится. Понимаете, какая вещь? Надо, либо мы говорим о каких-то, ну, не утопиях, но о том, как бы надо, либо мы оцениваем то, что есть. А представьте себе, что завтра Рамзан, ну, у него живот заболел, его больше нет. А что там будет? Там что, будет любовь к правозащитникам? А посмотрите вот на Дагестан. Вот сейчас последние события, когда выгоняют с работы людей, которые когда-то там даже не пособниками, но это членов сам семей тех, среди которых были эти самые муджахеды, там, оппозиционеры. Это, между прочим, в Дагестане, где Рамазан Абдулатыпов, сам профессор, доктор наук, умнейший человек. Поэтому мы должны, если мы хотим бороться, это одно, если мы хотим анализировать, это совсем другое. Я считаю, что Рамзан в этой ситуации, это не самое худшее, что могло быть, вы сам, простите меня, опять же, сам за цинизм. Если его не будет, будут большие проблемы.
Ну, проблемы будут, но уж если мы вот так анализируем, действительно анализируем, то мне хочется вспомнить, что при Масхадове действовал Конституционный суд, там, кажется, под руководством Ихвана Гериханова, был парламент, как бы сказать, более или менее нормальный.
Прокурор Имаев, помните, был такой.
Был прокурор вообще, который, была прокуратура, которая работала. Вот всех этих институтов сегодня при Кадырове фактически нет. И говорить, что это меньше из зол, ну, мне это странно.
Ну, слово Алексей Всеволодович.
Ну, я прошу прощения, мы говорим на разных языках. Вот давайте будет другой президент у нас. Ну, кого вы хотите?
Президент где?
В России.
А, в России?
И вот тогда мы будем, предъявлять какие-то претензии к Рамзану. Я был на выборах Масхадова, был, как называется, не обозреватель, а как это?
Наблюдатель.
Свидетель, да, наблюдатель. Я более демократичных выборов не видел. Меня возили там десяткам участков, и это было, ну, до слез, сам трогательно, как в Европе. Но это было совсем другие времена, поверьте.
Да, я был на его инаугурации, я видел, что он не хотел власти, что он, ну, в общем, был страшно печальный. Вот там стояли Лебедь, Глеб Якунин, вот глава Дагестана и Кадыров. И я случайно оказался в них там, ну, вот как от Володи Карамурзы там, в полутора метрах. Мы стояли там при выходе из зала, и они между собой тихо, как бы сказать, говорили по-русски. И я видел, какое у Масхадова печальное лицо. Вот только что он принес клятву президента. Он пытался спасти Чечню, как бы сказать. Ну, Рамзан Кадыров, наверное, по-своему это делает. Тоже. Ну, во всяком случае, ситуация там, вот, с точки зрения интеллигенции, ну, вот, скажем так, вот, как вы сказали, больше 50 русско, ну, как бы образованные, да, вот, в России, для них это ситуация диктатуры. Молодежь, ну, она его принимает, да, я согласен с вами.
Да, Алексей, чем вы, по-вашему, закончится?
Мы можем описывать, мы не можем на нее влиять, потому что сам Чечня – это часть России. И если мы хотим как-то там к чему-то призывать в Чечне, давайте разберемся в самой России.
Да не призываем.
Да не, ну вот это вот наша печальная ситуация, понимаете, мы с вами единомышленники по всем параметрам. Сам просто, ну, разный подход к ситуации. Это...
А скажите, как вот сейчас все-таки выйти из этой ситуации дурацкой в Южно-Сахалинске? Вот мне казалось, что лучше всего, если бы судья отменил решение, извинился Рамзан Кадыров. И было бы нормально, как бы сказать, что...
Конечно. Абсолютно с вами согласен. Но вы попробуйте представить сам ситуацию взаимных извинений.
Не взаимных, а просто вот она извиняется за решение... А он извиняется за то, что это сказал.
Ну, но это вот я с вами полностью согласен. Сам лучше не придумаешь. Ну, а кто начнет первым?
Судья, конечно, ее решение.
Ну, дай бог. Я только за.
Да. Алексей Севович, как вы оцениваете поведение Рамзана Кадырова вот в ходе розыска подозреваемых в убийстве Бориса Немцова?
Ой, вы знаете, я даже не хочу комментировать, потому что у меня такое мнение, которое... ни с кем не совпадает. Я считаю, что Рамзан к этому имелся, если вообще имел какое-то отношение, самое минимальное. Я думаю, что все было сделано и спланировано здесь, в Москве. И, в общем, в каком-то плане это была даже подстава Рамзана. Но я повторяю, что я в меньшинстве, и у нас просто нет времени доказывать мою позицию. Я, опять же, вот не хочу выступить как защитник Рамзана, тем более, что он сам когда-то обвинил меня шайтаном. Но я думаю, что история намного интереснее, намного более интригующая. Если мы когда-нибудь узнаем ее, будет совсем интересно. Но я в данном случае, повторяю, я Рамзана не обвиняю.
А вот мне кажется, ну, самым, как бы, тяжелым в этой ситуации то, что, ну, как вот пишут и говорят, естественно, у меня нет ничего, никаких сведений, кроме прессы, что он вывез из страны людей, которых обвиняют в убийстве. Если он это сделал, это преступление.
А это совсем другое уже преступление. Понимаете, это действительно его люди, но он не заказывал.
Дай бог.
Ну, опять же, понимаете, вот наше самое тяжелое положение, откуда мы можем получить информацию? От слухов, от какого-то личного общения с самыми разными людьми. А все говорят разное. Ну, вот такая страна.
Ну да.
Да.
Ну вот можно вспомнить Политковскую тоже.
Да, тоже ведь заказчика не нашли.
Из Темирова. Не нашли, но...
Да, вы знаете, самая интересная вещь. Я с Политковской летел из Швеции. Вот буквально за несколько дней до ее убийства. И мы с ней долго разговаривали, сидели в аэропорту. И я ей говорю: «Ань, ну что вы делаете? Вас же убьют». И она мне говорит: «А я знаю».
Да.
И через несколько дней ее убили. Вот как к этому относиться?
Ну, ужасно это, честно говоря.
Ну, конечно, ужасно. Это просто страшно.
Позавчера был в консерватории, в Большом зале, вечер Союза журналистов там. Ну, вот вручение премии имени Политковской, концерт вот, ну, фактически в ее честь, на программке ее лицо.
Кто получил?
Организация какая-то. Я не был, у меня жена была. Вот. Но эта премия не Фонда защиты гласности, не Алексей Симонов, а Богданов вручал.
Да, ну, Союз журналистов, да. Вот, Алексей, давайте тогда поговорим про политическую, что ли, составляющую этого. Вот сейчас весь мир борется с исламским экстремизмом, и такой крестовый поход против него организуют. Как по-вашему, выбивается ли вот вообще ситуация в Чечне из общего тренда, как говорят молодежь?
Ну, что вы говорите, сам крестовый поход, за это теперь судят, между прочим.
Да, это метафоры, метафоры.
Я тебе добавлю, что с маленькой буквы в кавычках.
Да-да, ну метафоры, конечно.
Вы знаете что, я вот к этой всей ситуации отношусь, ну, не по-философски, а скорее профессионально. Это все настолько ожидаемо было. И настолько тренд к этому шел, что когда было удивление по поводу появления исламского государства, но оно должно было появиться рано или поздно. Вот в чем дело. Если вы его сейчас срубите, не знаю, там разбомбите, уничтожите, сожжете, оно появится еще где-то. Вот существует комплексная проблема. Это бывшая Аль-Каида, это исламское государство, это мигранты, это все, что мы видим. Как к этому относиться? Но никто не знает, и обвинять никого сам не надо, поскольку это не наша вина, это наша беда. Совершенно другая ситуация. Я иногда говорю, например, вот, там, когда речь идет о миграции, вот само движение народов. И есть конфликт цивилизации, там клэш, столкновение, но очень неприятное слово, все против. Но конфликт идентичности это есть. Плюс ко всему внутренний конфликт в исламе. Мы попали в острейшую ситуацию. Найти какой-то выход, объяснить, собрать конференцию, послать авиацию невозможно. Невозможно. Вот это, я считаю, сам сегодняшняя, сам главная трагедия. Я вам так говорю, вот не потому, что я хочу уйти от ответа, а никто не знает. Там никто не знает. И если бы знали, то, во-первых, как минимум бы не было исламского государства. И уж во всяком случае его бы уничтожили, разбомбили. И ситуация пока что нерешаемая. Вот когда началась арабская весна, если помните, то был очень громкий крик мужики, что наконец-то пришла демократия. Когда специалисты говорили, что придет ислам, ну, на нас заплевали и говорили, что вы ничего не понимаете.
Вот, знаете,
что будет дальше, не знаю.
Алексей, вот пока вы говорили, вот я понял, в чем я могу серьезно упрекнуть Рамзана Кадырова. Вот публично и серьезно. В том, что человек, ну, по-моему, ни разу не сделал заявление с осуждением, ну, хотя бы вот то, что сейчас взорвали вот архитектурные памятники Пальмиры, ну, памятники ЮНЕСКО, мирового значения. Ни разу не осудил те казни, которые делали, ну, публично, вот игиловцы, как бы, да, все об этом знают. Вот как можно это не осудить, если человек... Ну, хочет иметь какой-то авторитет в мусульманском мире, вот для меня это непонятно. Тем более, все-таки в Чечне, там же, ну, такой суфийский, как бы, ислам-то, ну, он же...
Ну, там уже давно все перепуталось. А вы знаете, что я вот сам, когда вот на эти темы говоришь или пишешь, я пытаюсь поставить себя на его место, войти в его логику. А логика проста. Нас провоцируют.
Хорошо.
Нас провоцируют, сам рисуя карикатуры, ну и все прочее. Понимаете?
Ну при чем здесь карикатуры? Ну, люди казнят публичные казни. Люди взрывают памятники мирового значения.
А, правильно. Но
как
нас,
можно это не осудить? Он живет в нашей стране.
Провоцирует, сам все время провоцирует. И плюс ко всему, вот вы говорите о взрывах памятников. А что это за памятники? Это язычество?
Не, ну, ой, ну это вообще уже не разговор.
Это как раз разговор, потому что...
Ну, Радио Свобода тоже язычество. Ну, тоже язычество. Радио Свобода...
Да мы сойтись не можем на этом. Понимаете, я вам говорю от имени Рамзана. Ведь сам я же полностью на вашей стороне.
А вот он как раз, помните, назвал летом «Эхо Москвы» самым большим врагом ислама. Рамзан,
да,
так что
правильно.
Это...
И сам я бы назвал.
Да?
Конечно, не забыли вы. Конечно, вот он...
Вот в чем дело, вот это трагедия.
Он сказал, у ислама два самых больших врага, это Алексей Венедиктов и Радио.
Ну, в исламе, ну, я уж совсем вернусь там на шаг назад, вот был такой человек, как Абдуллахи Ахмед Ан-Наим, который, ну, вы знаете эту книгу, там, «На пути к исламской реформации». Ну, в исламе очень много людей, у него есть последователи, но все-таки же...
А вы послесловие к этой книге читали?
Не просто там читал, там... а... У Димы Фурмана, как бы сказать...
Да.
Вот дома его Фурман много раз обсуждал, да.
Но это такое меньшинство, это абсолютное меньшинство.
Ну, как раз вот мои, скажем так, вот знакомые, которые действительно сейчас, ну, я говорю, вот чеченская интеллигенция старшего поколения, они все стали соблюдать религиозные праздники. Все ну, вот, это приняли, но при этом они, безусловно, осуждают вот... осуждают. Для них ислам и эти взрывы, это... Ну как это? Это невозможно не осудить.
Алексей, давайте, вот завтра 11 сентября будет весь мир вспоминать. И сейчас такие большие подозрения, что вместе с толпой и многотысячной этих беженцев туда проникают в Европу и новые террористы. Как вы считаете, велика ли это подобная угроза?
Безусловно, возникает, хотя, когда говорят 4000, я в это не верю. Но вот Гергельевич Самирский, он тоже правильно сам говорит, что проникают. И, ну, опять же, давайте говорить за правду, пусть горькую, как сам Горький сказал, но правду. Ну, будут теракты, будут взрывы. Где они будут? Будут ли они театральными? Будут ли это месть? Мы в этом живем. Вот в чем дело. Понимаете? И не обязательно, что это сделает та публика, которая приехала вот сейчас. Там есть совсем другая публика. Мы живем совершенно в другом мире. Ну, в качестве сам примера, может быть, не совсем удачного. А вот вы знаете, что, например, сам синьцзяне, вот эти исламисты, временами травят колодцы.
Где?
Это не китайские шутки.
Где?
А в Китае, в Синьцзяне.
В Синьцзяне, да.
Они травят колодцы. Это
уйгуры?
Уйгуры, но не как уйгуры, а как исламисты.
Ну, они что, травят колодцы, которыми они пользуются? Как это возможно?
И кривые колодцы травят. Ну, там же огромный регион, там разные колодцы, но тем не менее, сам факт того, что травят воду...
Ну, это гражданская война.
Конечно, у нас
гражданская старообрядцы...
А вы это перекиньте на Европу. Так, на секундочку.
Водопровод отравил.
Ну, мир другой, сам другой мир. Вот сам не хочется ни пугать, ни провоцировать. Но кто в каком-то там 1990 году мог бы предположить 11 сентября, вот сейчас вы задаете вопрос. Да в голову бы не пришло. А сам тем не менее. А московское метро...
Да,
а
дома.
Парижское метро, а лондонское метро дома. И все такое прочее. А то, что ну, мы вообще не обращаем внимания на то, что это мусульманский мир, это между мусульманские разборки. Но ведь это не каждый день убивают десятки людей. Что Пакистан, что Ирак, что... Сам чего, как? Сам как быть, как уговаривать, кого уговаривать, с кем контактировать, да, вот, кстати, с кого вот... воевать. Пойди разберись.
Юрий перечислил те события, которыми не, ну, как бы, не воспринял Рамзан Кадыров как отрицательный.
Да,
в частности, 11 сентября он же не осудил.
Не осудил.
Не осудил,
я
да.
Просто не знаю.
Вот.
Ну, Алексей Малашенко, давайте такой вопрос зададим. Чем чревата вот подобная ситуация? Может ли Чечня как-то выбиться из состава субъектов федерации и стать какой-то изгоем, что ли, вот здесь?
Нет, я могу сказать, ответить в одно слово – никогда. Вот та Чечня, которую сейчас мы имеем, никогда. Во-первых, две войны. Во-вторых, то, что там существует, на сегодняшний день это, я бы сказал, такое полуавтономное чеченско-мусульманское пространство, которое устраивает и чеченцев, и Российскую Федерацию. Ну и самое последнее, я не хочу обидеть сам чеченцев, а они в качестве независимого государства кому-то нужны?
Сами себе. Ну, при нашем президенте никогда. При нашем президенте, конечно, никогда. А что дальше, мы не знаем.
В Кавказскую войну тоже Шамиль хотел отдельно государство. Он не хотел ни к Турции присоединяться, ни к Ирану. Он хотел отдельно. Так что, поэтому у них есть, собственно, на что равняться. Но, слава богу, сейчас это вопрос...
Шамиль не чеченец.
Да, да.
Шамиль совсем...
Ну, я знаю, но просто боролись с ним, вот, чтобы завоевать Чечню. Вот я это имею в виду. Ну, как вы считаете, Юрий Владимирович, будут ли еще подобные... эксцессы, связанные с оскорблением или восприняты как оскорбление ислама вот такими довольно ранимыми политиками, как Рамзан Кадыров?
Ну, вы знаете что, мы ведь вот как-то в процессе разговора пришли к тому, что это не просто спонтанная реакция. Ну так вот, да, вот человек вспылил. Это определенная политика, как бы завоевание очков. И если это политика завоевания очков, ну, надо ожидать, что при любом удобном случае это будет. К сожалению, я действительно вот просил бы Рамзана Кадырова, ну, вот эти акты, которые мы видим, да, вот эти взрывы памятников, то, что делает ИГИЛ, ну, как-то высказать свою позицию по этому, и осудить это необходимо. И мне кажется, вот на этом его авторитет, ну, насколько это возможно, как бы сказать, он будет как-то больше и крепче, чем вот угроза судье, ну, совершившей совершенно нелепый идиотский поступок.
Вы знаете, Юрий Владимирович, его попросили осудить убийство Истемировой, так лучше бы он этого не делал. Потому что он такой грязью ее полил в этом осуждении, что мы ее ненавидели. Говорит, но убивать ее не стоило, потому что она недостойная женщина. Как говорит, он такую понес.
Про Политковскую тоже говорили, что она принесла меньше вреда.
Ну, это говорил, да, не он, да. Ну, а да, тут вот он, да, его именно попросили, вот по вашей, так сказать, как бы, ну, за заявке.
Ну, сейчас вот гораздо более серьезная вообще, ну, действительно трагедия. Ну, вот убили этого хранителя вот этих пальмирских памятников, казнили публично.
Археолога, да.
Археолога, человек, который отдал этому жизнь, который был, ну, признанным авторитетом.
Теперь
во всем
уже отдал
мире.
Жизнь, можно так сказать, да.
Ну, факт, ну, это же, ну что, ну, ну, это варварство, ну, что можно
сказать? Это средневековье, конечно.
В общем, понимаете, ну, мне даже смешно немножко, что, ну, все-таки несопоставимые фигуры. Какой-то вот судья там, ну, да, районного суда на Сахалине и президент, ну, руководитель, глава субъекта Российской Федерации. Ну, вот так вот, как бы говорить, что я тебе там послушай. Угу. Знаешь, что тебе сделаю?
Ну, не солидно.
Не солидно.
Согласны, но
давайте...
Но
все-таки, вот прежде всего, мне кажется, уже в этой ситуации, конечно, должны... Ну, вот это заключение, ну, посмотреть, скажем так, вот, ну, вот наши авторитетные ученые, ну, тот же вот Алексей Малашенко, тот же Мирский.
Георгий Ильич.
Да, ну, вот наши религиоведы. И просто дать свое заключение и сказать, что вот то экспертное заключение, на котором основано решение суда,
да,
оно не имеет силы,
да,
оно ничтожно.
Согласен,
оно не...
потому что иначе есть риск, что по этому водораздел,
ну, да, да,
проляжет
будет...
новая, да,
мне кажется,
новая
вот...
линия. Размежевание. Спасибо
это,
большое,
да,
Юрий. Да. На Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Кастонов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».